Yes, sir.
What can you say about Lord's Supper for children?
That's a bit of a rabbit trail, but I will answer that one quickly. Yes.
It's a bit of a
rabbit trail.
What does it mean?
Off the subject.
То есть, конечно, это немножко отвлекает нас от основной темы, но я постараюсь вкратце ответить на ваш вопрос.
Yeah, you want to translate it literally, because that's an English metaphor That's an English metaphor for being taken off track. Yes.
English hunting metaphor.
Well, not a hunting metaphor so much, but you know, rabbits make little trails through the grass, which go off in every direction. That's the point.
Well, the red herons.
Yeah. That's the other English. Teenagers or adults, you just simply have to apply them to a particular individual. We could say the most fundamental principle is this, and this is going to govern everything I'm going to say in that area, is Paul's words in 1 Corinthians chapter 9, verses 19-22, where he says that, though for the sake of Christ and for the sake of the gospel, I have become all things to all people.
Главный принцип, которым нужно руководствоваться при благовествовании людям любого возраста, и детям, и подросткам, и взрослым, это то, о чем сказал Павел в 1 Коринфянам, что ради благой вести я стал всем для всех. Вот это основной принцип, который я хотел вам еще рассказывать дальше в наших лекциях.
That doesn't mean I literally have to become a teenager and start doing all the things that teenagers do.
Это не означает, что я должен превратиться сам в подростка и заниматься всеми теми увлечениями, которые свойственны подросткам.
All it means is that I have to communicate in a way that's appropriate.
Но главное это то, что я должен разговаривать с человеком любого возраста на его уровне.
But I'll just make this point about children. We must not think that because we communicate to children simply, that we are not communicating profound truth, because children need the profoundest truth. They need the best teachers in the church, not the newest Christians, not just a warm body, but the very best teachers.
Если говорить даже о детях, я хотел бы подчеркнуть, что учить детей должны люди, которые умеют это делать, именно люди, которые могут донести глубокие истины христианства. Не просто какой-то человек, который хорошо общается с детьми, дружит с ними, или новообращенный, но дети нуждаются в истине и в глубоком представлении этой истины.
You probably don't know this about Francis Schaeffer, that Franz and Edith Schaeffer actually there were involved. They started an evangelism ministry for children, and that was the work that they were doing.
И, может быть, вы не слышали об этом, но одно из служений Франсиса Шейфера, которое он основал, было служение для детей.
And you look at this book of his and you think, you know, here's a man who was a philosopher and his lecturer and somebody who communicated to intellectual people, but that just simply isn't true.
И если посмотреть его книгу, мы видим, что этот человек был философом, интеллектуалом.
Of course he did do those things, but he was wonderful.
Но он прекрасно мог донести истину детям. Он умел это очень хорошо сделать. И когда он был пастором в Сент-Луисе, там, где я сейчас живу, он организовал там это служение для детей.
They prepared evangelistic Bible studies for children.
Они подготовили уроки по изучению Библии, евангелизационные уроки для детей.
And they went all over the world teaching other people how to lead evangelistic Bible studies to children.
и затем обучали христиан в разных странах мира тому, как использовать эти уроки, как заниматься с детьми. Это очень хороший материал. Была, допустим, опубликована один из таких материалов по изучению книги Луки. Это именно материалы для малой группы детей. И она называется «Каждый может
знать».
Главное это то, что не нужно относиться со снисхождением к детям. То есть не нужно считать, что они ничего серьезного не воспринимают, потому что дети на самом деле задавали мне наиболее глубокие вопросы.
Death, about evil, about the most serious things, and you must be prepared to answer them seriously, obviously at a level they can understand.
То есть они задают очень серьезные вопросы, и отвечать на эти серьезные вопросы нужно тоже серьезно. Они задают вопросы о Троице, о божественности Христа, о смерти и так далее.
Okay, yes.
The materials for Sunday schools, children Sunday schools, which I have seen, most of them use a moralistic approach and just Ten Commandments, what the children should do and shouldn't. Это, конечно, скажем так, ну, материалы не полезны. Ну, как бы.
Children don't need moralism.
Им не нужно вот это морализаторство детям.
Adults don't need moralism.
И даже взрослым не нужно читать мораль. То есть, конечно, людей нужно учить закону Божьему. Но если мы учим закону Божьему, это нужно делать в контексте благодати всегда.
But in your own home, your children don't need moralism, they need love, and they need grace, and they need then clear teaching about what is right.
И дети нуждаются в том, чтобы им объяснили, что такое любовь и что такое благодать.
Okay, I want to move on here, and I want to use my next example, which is the example of my own conversion.
И сейчас я хочу использовать пример из своей жизни о моем обращении.
As I told you yesterday, I think, or the day before, my parents were communists.
Как я уже говорил вам, мои родители были коммунистами.
But as I look back at my family life, I probably had one of the best possible upbringings that almost anybody could ever have.
Но воспитание в моей семье было очень хорошим. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, я могу это так сказать, оценить его. Мои родители были прекрасными мужем и женой, хотя они и не были христианами. Мы жили в очень маленьком доме, и поэтому все, что кто-то говорил в этом доме, можно было услышать.
never heard my father say a disrespectful or unkind word to my mother in my life.
Но за всю свою жизнь я не слышал ни разу, чтобы отец как-то без уважения или ну, как-то что-то плохо сказал своей жене.
This example is still an inspiration to me. He died 32 years ago, and when I think of the kind of husband I want to be, I think of that.
И он всегда был примером для меня в том, каким нужно быть мужем. Он умер уже больше 30 лет назад, но я до сих пор, когда думаю о том, каким мужем нужно быть, как пример хорошего мужа, я примера, чем из всего, что вы можете им рассказать о Боге. Для детей он понимал, что люди, которые будут их читать, может быть, многие не будут знать, что это их христианские истории, что они, читая их своим детям, рассказывают им Евангелие.
But he said his prayer and his hope was that children who would hear these stories or who would read these stories would become familiar with the story of the gospel and fall in love with it long before they knew what it was.
Но Си.С. Льюис говорил о том, что он надеется и молится о том, чтобы дети, которые прочитают или услышат эти истории, они полюбят евангельский сюжет еще до того, как услышат само Евангелие.
And then later in their life, when they actually heard the Christian gospel for the first time, they would realize they were already familiar with it.
И затем, в дальнейшем, когда они услышат Евангелие, они увидят сходство и увидят, что эту историю они уже слышали и полюбили ее.
And then they would respond to it because they already loved it without realizing it.
И им легче будет откликнуться на Евангелие, потому что это будет что-то уже знакомое для них и любимое.
And I have seen that to be true in many, many people's lives.
И я видел, что это так и происходило в жизни очень многих людей.
The other thing about my parents is they also had a great love for creation, for the natural world around us.
Еще мои родители очень любили природу.
And that was something that they taught to us as children very passionately.
И учили любить природу нас, своих детей.
So, as I think about my own coming to faith, I would say one of the biggest things that God did was putting me in that particular family, even though my parents were Christians.
И когда я размышляю о том, как я пришел к Богу, мне кажется, что такая семья, что я вырос в такой семье, это был очень важный фактор, который Господь дал в моей жизни для того, чтобы привести меня к себе. Следующий момент, который произошел в моей жизни, это уже совсем другой.
I left school when I was 17 and worked for a year as a gardener before I went to university.
Когда мне было 17 лет, я уже ушел из школы и работал в течение то есть я уже закончил школу и в течение года работал садовником и потом поступил в университет. И где-то с 11 лет на каникулах своих я всегда работал садовником.
I had lots of time to think about what is life really all about, and to get my questions together.
И в течение этого года перед поступлением в университет у меня было много возможностей времени размышлять о жизни.
I went to university in the north of England in the city of Manchester to study literature.
И когда я поступил в университет, Это я поступил в университет на севере Англии, в Манчестере, изучать литературу. И тогда у меня было много вопросов по поводу жизни, смысла жизни.
And I discovered very quickly my teachers, my professors weren't interested in those questions.
И очень скоро я понял, что преподаватели в университете такие вопросы совсем не интересовали.
I thought the university would be a place where my questions would be answered, and they weren't answered at all.
Я предполагал, что в университете я найду ответы на эти важные для себя вопросы, но понял, что не смогу их там найти.
This is particularly discouraging to me because all literature, and I love literature, all great literature deals with these questions: what are human beings? What is the meaning of existence?
И особенно меня разочаровало то, что я изучал литературу, и я знал, что великая литература, она вся говорит о том, что такое человек, что такое его жизнь и в чем смысл его жизни.
But my teachers would not even address any of these questions, even if I asked them directly questions about it.
Но преподаватели не хотели обсуждать такие вопросы, даже когда я прямо задавал им вопросы на эту тему о жизни, о смысле жизни, они не отвечали на них.
The result of this was that very quickly, after just 3 or 4 months at university, I began to feel there are no answers at all. In this great place of learning, trying to answer my questions, there aren't answers anywhere.
И поэтому очень вскоре после того, как я поступил в университет, через 3-4 месяца, я уже начал думать, что я не найду ответы на волнующие меня вопросы о жизни, потому что университет — это то место, где можно было бы их найти, где я ожидал, что их можно найти, но я понял, что нет. Я там не найду ответы, и я начал думать, что... Наверное, жизнь — это полный абсурд, у нее нет смысла.
At the same time, I was seeing films by people like Ingmar Bergman.
И в то же время я смотрел фильмы, допустим, Ингмара Бергмана.
Perhaps you know some of his films, like The Silence, Wild Strawberries, and other movies that were coming out in the 60s.
Может быть, вы знакомы с некоторыми из его фильмов, такими как «Тишина», «Дикая клубника», это направление экзистенциализма в этих фильмах проявляется, и они очень такие...
The consequence of this was that I became seriously suicidal.
Мрачные, как бы, и поэтому у меня появились такие суицидные настроения.
I actually went out one day to kill myself, but I had it all planned.
Даже однажды я запланировал уже, как я это сделаю, собрался это сделать.
I arranged all my affairs and took a bus out outside Manchester, where there was a place where there was a very high cliff to throw myself over.
И я упорядочил все свои дела и на автобусе выехал за город в то место, где есть высокая скала, откуда можно было броситься вниз.
As I stood on that cliff, ready to jump straight over, I had an overwhelming sense of glory of creation.
И когда я стоял на этой скале, на вершине, я смотрел вниз, и вдруг я увидел, осознал, как прекрасно творение вокруг меня.
It was a day in January. It was a very, very cold day in the middle of winter.
Это было в январе, зимой. Было холодно в тот день.
But even in the winter, God has put such beauty in the world that He's made that I was overwhelmed by this sense of glory.
И вот у меня было ощущение славы в творении. И хотя это был зимний день, так, но все равно я увидела, насколько прекрасно творение вокруг.
I didn't come to believe in God that day. I wasn't even aware that God existed.
Конечно, в тот день я еще не пришел к вере в Бога, потому что тогда, в общем-то, я даже еще и не думал и не знал о том, что может быть Бог существует или нет.
But I felt I have to keep looking because there is such beauty here that there has to be some meaning to it.
Но в тот день я подумала, что я должен продолжать искать ответы на свои вопросы, что, наверное, должен быть все-таки какой-то смысл в жизни, раз настолько все прекрасно устроено. И буквально через несколько дней после этого я познакомился с христианином, то есть первый человек, настоящий христианин в моей жизни. Это был христианин из Канады, студент как бы аспирантуры, который изучал философию. И он уже побывал в Швейцарии в служении Лебри, и Фрэнсис Шейфер на него оказал большое влияние.
He was a man, and he's still one of my dearest friends in the world. I'm going to be seeing him later this summer to visit him in Canada.
И он до сих пор остается одним из лучших моих друзей. Даже этим летом мы увидимся с ним, когда я буду в Канаде.
He's a man of extraordinary kindness, and he's very hospitable, and very gentle, and patient.
Он очень добрый человек, очень гостеприимный. И когда он был студентом, в квартире, где он жил, было всегда много гостей, студентов, неверующих, таких как я.
I know many people who became Christians through him in the years that he was a student there.
Многие студенты стали христианами благодаря ему. Вот даже тогда, когда, ну, когда я был, когда я учился в этом университете, когда я был студентом, я знаю многих таких.
On Saturday evenings he would have discussions, and sometimes he would play a tape from Francis Schaeffer, sometimes he would do a Bible study.
По субботам, по вечерам он собирал дискуссионную группу, где иногда слушали записи Фрэнсиса Шейфера. А иногда он сам проводил изучение Библии.
Just a couple of weeks after I met him, and he hadn't really got to know me yet, but he did a Bible study on the first two chapters of the book of Ecclesiastes.
И он как раз, когда я с ним познакомился, проводил занятия по книге Экклезиаста.
When he read out the beginning of Ecclesiastes, I was completely amazed.
И когда он прочитал на занятии, куда я пришел, начало этой книги, я был поражен. Где говорит автор этой книги, что суета, сует, все бессмысленно, казалось бы.
I was amazed because up till that point in my life I always thought the Bible was just a kind of book of fairy stories.
Я был поражен, услышав это, потому что до этого я считал, что Библия это просто сборник каких-то легенд, сказок. И ничего не говорит о реальной жизни, о тех проблемах, с которыми люди сталкиваются в жизни. Я думал, что это просто какая-то религиозная книга, которую читают только религиозные люди, которая только для них интересна. И я думаю, многие неверующие так и думают о Библии. Но я до сих пор люблю книгу Экклезиаста из-за того, что Господь использовал ее в моей жизни очень большое влияние она оказала на тот момент.
But Mike, that was his name was Michael, he was one of the person who was prepared to take my questions, and that is very serious.
Майкл, так звали этого студента, он очень серьезно относился к моим вопросам и к моим сомнениям, то есть он был готов отвечать на них. И по поводу христианства у меня было три основных вопроса.
First of all, do human persons have any significance at all? What is a human being?
Во-первых, что такое человек, и имеет ли человек хоть какое-то значение? Важен ли он?
Are we developed animals, or is there something truly significant about us?
Мы просто существа, которые как произошли от животных, более развитые животные, или все-таки есть какое-то значение большее у человека?
All these beautiful things in my parents' life, are they real or are they just an illusion, which really doesn't mean anything in the end?
И вот те прекрасные черты, которые я видел в своих родителях, это иллюзия или это действительно нечто реальное, имеющее значение?
Secondly, how can we really say what the distinction between good and evil is?
Во-вторых, у меня был такой вопрос: можно ли провести разделение, что есть на самом деле зло, а что добро?
Are we living in a moral universe, one where there is an ultimate difference between good and bad, or in the end does it not make any difference at all?
Живем ли мы во Вселенной, где действительно есть добро и зло, и имеет значение, что мы делаем, добро или зло?
If you know anything about other religions and philosophies, you will know that Hinduism, for example, says ultimately there is no difference between good and evil.
Если вы знакомы с другими учениями, вы, наверное, знаете, что, допустим, в индуизме говорится, что на самом деле такие понятия, как добро и зло, нереальны. То есть на самом деле нет этого разделения, что это добро, а это зло. И то же самое касается материализма, то есть материализма в понимании коммунистическом или в понимании западной цивилизации.
Materialism in the end says this is not a moral universe.
Потому что материализм, как вывод из него можно сделать, что мы живем в той вселенной, где на самом деле не действуют моральные законы.
Lenin said morality is a bourgeois obsession.
Ленин говорил, что мораль это просто как одержимость, как бы буржуазная. Буржуазная одержимость.
So that was the second question. Is there really a difference between good and evil? Because if there isn't, then life really is absurd. And that was one of the fundamental things with which I was struggling.
То есть этот второй вопрос, который меня волновал, на самом деле мы живем во Вселенной с моральными законами, где есть разделение на добро и зло.
Third question with which I was struggling was the problem of suffering.
Третий вопрос, над которым я размышлял и нуждался в ответе, это вопрос страдания.
Is there any explanation for suffering in this world?
Есть ли объяснение страданий в этом мире?
And again, only Christianity answers that question.
И только христианство отвечает на этот вопрос на самом деле.
Hinduism, the religions of the East say that with suffering, life and death, they're just part of the way things are. That's all there is to it.
Потому что восточные религии, индуизм, они говорят, что это просто порядок вещей такой, жизнь, смерть, страдания, то есть они не дают им объяснения, они говорят, ну просто вот так есть оно, и все.
Western thought says simply that suffering is a necessary part of the evolutionary process.
А, допустим, эволюционная теория говорит о том, что это просто ну, страдание, это необходимо для дальнейшей эволюции.
Again, this empties our lives completely of significance.
И таким образом, все эти ответы, все эти понятия, они... они лишают нашу жизнь смысла.
Well, Mike, this Canadian friend, answered my questions. Again, as I said, he would play tapes by Shaker, which addressed some of these issues.
И этот студент, Майк, помог ответить на мои вопросы. Он сам, и также, как я вам говорил, он ставил записи Шейфера, и мы слушали его записи.
Now that's the issue of good and evil. It's one of the issues that Shaper addresses in this book that you have to read. And a bit of it is called, He is there and He is not silent.
И этот вопрос о том, реально ли понятие добра и зла, освещен в книге, одной из трех книг, которые есть в сборнике, которые вы получили. Вот это...
It's also the issue that C.S. Lewis addresses in Mere Christianity.
И это также вопрос, о котором Клайв Льюис говорит в своей книге «Просто христианство».
By the way, I recommend that book to you, Mere Christianity, very, very highly.
Я вам рекомендую почитать эту книгу, если вы ее еще не читали, «Просто христианство» Льюиса.
In terms of apologists that God used in people's lives in the 20th century, I think probably that Francis Schaeffer and C.S. Lewis are the two most significant.
Я думаю, что на протяжении 20 века это два величайших апологета, через которых Господь работал в жизни очень многих людей. Это Льюис и Шейфер.
So, my friend Michael introduced me to these books of C.S. Lewis as well as to the works of Shaper.
И вот тогда, когда я был студентом, благодаря Майку я начал читать эти книги, книги Льюиса и Шейфера.
It was about, I suppose, a year and a half, almost 2 years after I met him, that I became a Christian.
И я стал верующим где-то через полтора-два года после того, как я познакомился с ним, с Майком.
I remember kneeling on his kitchen floor one Tuesday evening in November of 1966.
Я помню, как в ноябре 66 года я встал на колени, это было на кухне у него.
And God is extraordinarily kind to us.
И Господь, Он удивительно милостив к нам.
As I look back at my life, I see, long before I became a believer, so many ways in which God was already at work in my heart, according to Himself.
И до того, как я обратился к Богу, я вижу, как Господь многое совершал в моей жизни, призывая меня к себе.
Everybody's story is like this. God is at work for many, many years, calling people to Himself. Extraordinary grace and patience.
Господь с милостью и терпением работает в жизни каждого человека, чтобы привести его, и это длится иногда в течение многих лет.
For me, the most difficult part of it was not believing that Christianity was true, but actually bound to God.
Для меня самым сложным было не поверить в то, что христианство — это истина, а в том, чтобы самому склониться перед Богом.
It was a year after I had become convinced that Christianity was true, that it answered my questions in the most wonderful way before I became a Christian.
То есть сначала я понял, что христианство – это истина, что оно дает ответы на интересующие меня вопросы, и только через год после этого я действительно склонился перед Богом и веровал.
My life was already transformed by the gospel. I knew that life was meaningful. I didn't want to kill myself anymore. I was happy. Things had really changed very dramatically.
И к тому моменту я уже не хотел покончить с собой, потому что я увидел, в чем смысл жизни благодаря христианству.
Because in the end, for everybody, the most difficult issue is humbling ourselves before God.
Потому что для многих из нас самое сложное — это смириться перед Богом и признать Его господство, что Он Бог, а не мы. То есть вот именно этот момент самый сложный.
C.S. Lewis writes about this in his book Surprised by Joy.
И Льюис пишет об этом в своей книге «Удивительная радость».
That's his story of his own conversion.
Это книга, которая рассказывает о его обращении к Богу.
He calls God the great interferer.
Там он называет Бога тем, кто входит в нашу жизнь.
Francis Schaeffer used to put it this way: when anybody becomes a Christian, they have to bow before God three times.
И Фрэнсис Шейфер так сказал, что прежде чем человек станет верующим, он должен склониться перед Богом три раза.
We have to bow, first of all, ontologically. That is, we acknowledge that God is the creator and we are creatures who are dependent on Him for life and everything else.
Во-первых, склониться перед Богом в онтологическом смысле, то есть признать, что Он Бог, Он сотворил нас, и мы Его творение, жизнь которых полностью зависит от Него.
He has made all things, and I'm dependent on Him for life, breath, and everything else.
Наша жизнь, наше дыхание.
That He is the lawgiver, and that is the one He is the one who declares what good is, what right is, what truth is, what justice is.
Признавая, что Господь является законодателем, это Он говорит, что добро, что зло, что правильно.
He is the one who makes the laws.
Он дает закон, устанавливает закон.
Who governs the universe morally.
Моральный закон, которому подчиняется вся Вселенная.
Whose character is the foundation for the distinction between good and evil.
И его характер, характер Бога, служит основанием для того, чтобы что-то называть добром, а что-то злом.
That's, of course, the answer to the second question I was struggling with, that we can say that there's a difference between good and evil. Because God exists, because His character is good, and it's because of that that this is a moral universe in which we live.
И это было ответом на мой второй вопрос о добре и зле, есть ли реальное отличие и реально ли эти понятия добро и зло. Ответ в том, что потому что Бог существует и потому что Он абсолютное добро, мы можем говорить о том, что существует моральный закон.
So I bow before God both as the lawgiver and as I am a sinner, because I have broken His law and I need His mercy and grace in Jesus Christ.
И с моральной точки зрения я должен склониться перед Богом как перед законодателем. Я как грешник, который нарушил этот моральный закон Бога.
Thirdly, I have to bow before God epistemologically. Knowledge, true knowledge, comes from God, not from me.
И третье, это я должен склониться перед Богом, понимая, что истинное знание, оно исходит от Бога, а не от меня. истинное знание, познание исходит только от самого Бога, а не от меня.
God tells me in His Word what the truth is about Himself, about myself, about the universe in which I live, and I must bow before Him and acknowledge His Word as truth.
И я должен признать, что то, что Он говорит в Своем Слове о себе, обо мне, о Вселенной вокруг, это истина. То есть в этом я должен смириться и признать это.
In other words, truth comes from revelation, not from human reason.
Другими словами, что истина — это откровение Божье, а не плод рассуждений человека.
Revelation is, of course, reasonable, but human reason is not the source of truth and knowledge.
То есть наше человеческое понимание нельзя считать основанием для познания истины. А основание для познания истины — это Божье откровение.
It was this bowing before God that I found such a challenge. And it was, as I said, it was a year after I'd come to believe that Christianity was true, and that Christ is indeed the Son of God, and that He died for our sins and all those other things. But it was still a year before I was prepared to bow to Him.
И когда я понял, что христианство — это истина, и что Иисус Христос умер за мои грехи, после этого еще мне потребовался год, чтобы склониться перед Богом в этих вопросах. И...
Actually, the turning point was a very personal thing. It arose from the fact that my girlfriend at the time, who was not a Christian, tried to seduce me one night.
И один момент, который был как бы поворотным, сыграл такую важную роль тогда, это у меня была девушка, с которой я встречался, она была не христианкой, и однажды она пыталась соблазнить меня.
I ran away like Joseph at 2 in the morning.
И я бежал, как Иосиф, 2 часа ночи. Without clothes.
We're missing some of them.
Одежда была, но не вся.
I have to say that my parents' example was a wonderful help in this situation because they were absolutely devoted to each other.
И я могу сказать, что пример моих родителей имел большое значение, потому что я видел, насколько они преданы друг другу в отношениях друг с другом, и это, конечно, было важным влиянием для меня.
They had taught us by their example the beauty of chastity and of fidelity.
На своем личном примере они показывали нам, насколько важно сохранять чистоту в этом плане.
But that was such a difficult experience for me that I thought I really do need God. I have to give in.
Вот настолько сложным был этот момент для меня, что я понял, что без Бога я не смогу стоять и мне нужно смириться перед Богом и прийти к Нему.
C.S. Lewis says about himself, surprised by joy, these words.
Льюис говорит о себе вот в той книге, где он пишет о своем обращении.
He says, finally I was dragged kicking and screaming, the most reluctant convert into the kingdom.
Что я в Царство Божье вошел, сопротивляясь, отбиваясь, как только мог. То есть Бог меня втащил буквально туда.
And of course, that is the way we're all saved, because nobody seeks God, nobody wants to be saved.
Я думаю, что это касается каждого из нас. Никто не ищет Бога, никто не хочет спастись, как бы прийти к Богу, стать верующим.
The truth is that God desires to save us.
Истина в том, что Господь желает этого. Господь желает, чтобы мы спаслись.
We like to resist Him.
А мы сопротивляемся Ему.
Anyway, that's my story. Any questions?
Вот такая моя история. Есть ли у вас сейчас вопросы ко мне?
У нас сначала надо было приехать с юнаком, типа, они сначала не сориентировались. Какие будут причины, когда у вас лично же не осознали? И пять минут раз, когда он пришел, ведь
And yesterday you told us a story about a guy who also you stopped him from killing himself. So what about his reasons for killing himself and how much time was there between your attempt and this situation?
Yeah, this this was about I became a Christian in 66. So from the time I went, I was about to kill myself, and this other thing happened where this other young man was throwing himself before the car. I suppose it was about 9 years, something like that.
Я думаю, что около 9 лет прошло с тех пор, как я стал верующим, и ну из того момента, как я хотел покончить с собой, до этой истории с молодым человеком.
He was struggling with some of the same issues.
Я стал верующим в 66-м году, и этот молодой человек, вопросы и проблемы, которые у него были, во многом были схожими с тем, что было у меня.
The difference was he had come from a rather unhappy and broken family.
Отличие было в том, что его родители, его семья была плохой, была плохая ситуация в семье.
He'd had some very sad experiences in his own life.
У него был очень плохой опыт, тяжелая жизнь в этом плане.
But basically, he was struggling with the same things I was struggling with. That is, that life is absurd. Life doesn't mean anything. Life is empty.
Но такой основной вопрос, который не давал ему покоя, это в чем же смысл жизни? Может быть, жизнь это просто абсурд? Она пустая. Вот это было, конечно, у него так же, как и у меня.
But there are many people around us like this.
И вокруг нас есть много людей с такими, с такой проблемой.
Most of them are filling their lives with things to stop themselves feeling how empty their lives are.
Просто большинство из них пытаются чем-то наполнить свою жизнь, чтобы заглушить это ощущение пустоты в жизни.
I saw this happening with many of my friends at university.
И я видел, как это делают мои друзья в университете.
And they had the same questions I did, but some of them dealt with them by getting drunk all the time.
Их волновали те же вопросы, что и меня тогда, но они решали эти вопросы, допустим, напиваясь часто.
This was in the mid-60s, and that was the time when people were starting to take drugs a lot too. It was just beginning to get the drug culture.
Это происходило в середине 60-х годов, и тогда наркотики начали становиться популярными.
Others filled their emptiness by devoting themselves to the idols of money and success and their career and things like that.
Другие же заполняли пустоту своей жизни тем, что стремились к успеху в жизни, к материальному благополучию.
There are millions of people around us like this.
То есть вокруг нас миллионы людей таких.
Where there is a very thin surface of things that they are doing to cover over the emptiness of their hearts.
У них есть такая оболочка довольно тонкая, которая прикрывает вот эту внутреннюю пустоту, которая есть.
And I would say for your teaching and preaching, one of the most important areas where we can reach people is to deal with the issue of idolatry.
И они как бы поклоняются каким-то идолам, этим прикрывая пустоту своей жизни. И когда вы проповедуете или учите, я думаю, что вы должны говорить об этом.
The idols of work and money and success and material possessions.
То есть говорить о том, что люди могут делать своими идолами свою работу или успех или деньги.
Idols of sex and personal fulfillment in all sorts of ways.
Или сексуальные отношения, или просто удовлетворение любым каким-нибудь способом для себя.
The idols of one's own beauty or strength or gifts one has or one's intellect.
Может быть, люди превращают в свой идол собственную красоту или собственный интеллект или талант, который у них есть.
Everybody around us is living for something, for some idol.
Люди все живут, вот, служа какому-то идолу, которого они избрали для себя.
G.K. Chesterton said this. He said,
Честертон говорил следующее.
He said, when people stop believing in God, they don't believe in nothing, they believe in anything.
Если человек перестает верить в Бога, он не верит ни во что, а он поверит во что угодно.
Often I will preach on practical idolatry because almost every non-Christian around me is trapped in it one way or another.
И я поэтому очень часто в своих проповедях говорю на эту тему об идолах, которые существуют в нашей жизни. И особенно неверующие все попадают в эту ловушку.
But many of them know when they lie awake at night or if they lose their job or if something difficult happens or somebody gets sick, that actually it's very shallow. It's the emptiness of their life is just under the surface.
Но когда случаются какие-то трудности в их жизни, они видят, насколько тонкая эта оболочка, которая прикрывала пустоту, которая на самом деле в их жизни.
It's an easy subject to preach about because we can identify it because we all struggle with idolatry too. So it's very easy to preach on these issues without preaching down at people, but preaching to one's own heart as well.
И если мы проповедуем на эту тему о идолах в нашей жизни, мы можем говорить это от первого лица. Мы все сталкиваемся с этой проблемой. То есть это будет проповедь не только поучение неверующим или тем, кто находится в зале, но для нас самих.
Hey,
есть ли вопросы? Есть буклет.
I think anything which addresses basic questions like that is helpful.
Был вопрос, что вы думаете по поводу этой книги? И он сказал, что, конечно, это полезная книга. Любые книги такого плана.
Well, that's where C.S. Lewis again is so helpful, because if you read Mere Christianity.
И она написана простым языком, что также привлекательно.
In the first three or four chapters, he doesn't even use the word God.
Клайв Льюис, он также писал просто, понятно для людей, в книге «Просто христианство», в первых нескольких главах он даже ни разу не использует слово «Бог».
You may not know the history of what that book came from, but it's fascinating.
Может быть, вы не знаете, как возникла у него идея написания этой книги, но сама эта история удивительна тоже.
They were a series of talks he gave on the radio during the Second World War, starting in 1942.
Во время Второй мировой войны он читал лекции по радио, начиная с 42 года.
It wasn't religious broadcasting, it was just part of the general broadcast which came out every week.
То есть он выступал по радио раз в неделю, и это не были религиозные передачи, а обычные передачи.
He gave these series of 10-minute talks introducing people to Christianity.
И ему отводилось 10 минут, и вот он в этих своих выступлениях говорил людям о христианстве, такие как бы вводные лекции.
Many, many millions of people listen to them every week, mostly non-Christians.
И каждую неделю миллионы людей, большинство из них неверующие, они слушали эти лекции.
Said that in England at the time his voice became the best known voice after the voice of Winston Churchill, who was the Prime Minister during the war.
И даже говорят, что голос Льюиса по радио в то время был вторым по узнаваемости, по известности после Черчилля.
Yeah, God used those talks in enormous numbers of people's lives. Soldiers would be in the pub, soldiers from the war, and they would all stop talking and listen to them.
Рассказывают о том, что были ситуации, когда солдаты, они были в каком-то баре, и по радио начиналась эта лекция, это выступление, и они все внимательно слушали, они прекращали свои разговоры.
There's still one of the, in terms of books you can give to somebody who isn't a Christian, who knows nothing about Christianity, I still don't think there is a better book than Christianity out there.
И мне кажется, эта книга, она вот возникла в результате этих лекций, книга «Просто христианство», наверное, одна из самых лучших книг, которые можно дать неверующему человеку для того, чтобы он узнал о христианстве.
Because unfortunately most books by Christians assume that the people already know what Christianity is and are familiar with the language, and of course they're completely ignorant of.
Потому что очень многие другие книги, они используют христианскую терминологию и предполагают, что люди уже знакомы с христианством, и с этой точки зрения, с этой позиции ведут рассуждения. Но эта книга «Просто христианство» подходит для тех, кто совершенно не знаком.
It's very, very simply and clearly written.
Она написана очень легким языком, и очень ясно он излагает свои идеи.
Okay. We should probably stop there. It's lunchtime.
И на этом, я думаю, мы закончим уже обед, перерыв на обед. Давайте вернемся к тому, на чем мы с вами вчера закончили занятие.
I just finished giving the account of my own conversion.
Я вчера рассказывал вам о своем обращении.
And we really didn't have much time for questions then. So if anybody has any questions about anything I said then, this would be a good place to start this morning if you have anything you want to ask about that.
И вчера не оставалось же времени для ваших вопросов, поэтому если у вас есть вопросы, связанные с тем, что я вчера рассказывал, пожалуйста, их можно сейчас задать.
We have one question on the way in this morning.
Один вопрос мне уже задали сегодня утром.
I had spoken at the end about the three ways in which we bow when we become believers.
Если помните, вчера я говорил вам о том, как нам нужно преклониться Богу в трех сферах.
That we are to bow before God as creatures, because He is the Creator, on whom we depend for life and breath and everything else.
Во-первых, нам нужно поклониться Богу как Его творение. То есть Он наш Творец, и наша жизнь, даже наше дыхание, мы полностью зависим от Него. И в этом плане нам нужно склониться перед Ним.
To bow before Him, acknowledging that He is God and that we are not, that He is the center of everything, we are not.
Также нам нужно склониться перед Ним в осознании того, что Он Бог, Он центр всего, а мы нет.
Secondly,
то есть это все первый пункт.
Secondly, we have to bow morally, acknowledging that God is the lawgiver and that we have disobeyed His commandments, that we are sinners in need of His mercy of Christ.
Нужно склониться перед Богом и признать, что он законодатель в моральной сфере, и моральные законы устанавливает он, а мы грешные люди, и мы нарушали его закон. Что мы можем рассчитывать только на то, что он совершил ради нас на кресте.
And thirdly, we have to bow epistemologically, acknowledging that God is the source of truth and that we are not.
И в-третьих, склониться перед Богом нашим интеллекте в понимании того, что истина у Бога, а не мы сами можем дойти до истины своим умом.
The question this morning was, is this something that has to happen before we become Christians, or is this rather something that is true all through our lives?
И сегодня утром меня спросили о том, какое поклонение должно произойти, прежде чем мы станем христианами, то есть чтобы стать христианином, или это нужно продолжать делать на протяжении всей своей христианской жизни.
It's an excellent question.
Это очень хороший вопрос.
Because of course, in order to become a Christian, it is necessary to begin to bow in each of these three ways.
Так как, естественно, чтобы стать христианином, нужно преклониться перед Богом во всех этих вопросах.
But to grow as a Christian, this is necessary every day of our lives.
Но чтобы дальше возрастать во Христе, необходимо продолжать это делать постоянно в своей жизни.
Scripture says that God resists the proud, but He gives grace to the humble.
Писание говорит нам, что Господь противится гордым, но смиренным дает благодать.
There is no growth for us as believers without this constant bowing every day of our lives.
И мы с вами не сможем возрастать духовно, если не будем постоянно преклоняться перед Богом во всех этих сферах.
So when I become a Christian, there is just the first little beginnings, and it's like the seeds of this bowing.
То есть, когда я становлюсь христианином, когда я становлюсь верующим, это начало этого процесса. То есть, я преклоняюсь перед Богом впервые, и это как бы семена первые.
But the more mature I become as a believer, the more I am humbled before God in each of these three areas.
А в дальнейшем в моей христианской жизни, чем более духовно зрелым я становлюсь, тем больше во мне смирения перед Богом во всех этих вопросах.
I know today far better than I did 38 years ago that I am completely dependent on God for everything.
Сейчас я намного глубже понимаю, что я полностью завишу от Бога, что вся моя жизнь, мое дыхание в Его руках. Я понимаю сейчас это намного лучше, яснее, чем раньше, чем 38 лет назад, когда я стал верующим.
I know today, in a way, I certainly didn't know then, that I need God's law, God's instruction for my life. This is something I delight in, and I'm completely dependent on.
И сейчас я понимаю хорошо, насколько я нуждаюсь в Божьем руководстве в моральной сфере, что я полностью завишу от Него и в этом. И этот закон Его моральный, он уже дает мне
радость.
И сейчас намного больше я вижу и понимаю, что я грешник.
The apostle Paul, as a mature apostle, just before he dies, speaks of himself as the chief of sinners.
Апостол Павел уже в конце своей жизни о себе сказал, что он первый из грешников.
When we first become Christians, we have just the beginnings of some understanding that we are morally bankrupt before God, but Jesus Christ.
Когда мы приходим к Богу, мы только начинаем понимать, что в моральной сфере мы не соответствуем требованиям Бога, и мы очень нуждаемся в этом в Иисусе Христе.
But as we grow as Christians, we get a far deeper understanding of the depravity of our hearts.
Но когда мы возрастаем во Христе, мы начинаем понимать яснее и яснее то, насколько сердце наше испорчено.
As new believers, we saw one or two things in our lives that we saw were wrong and we needed God's forgiveness and we needed to change.
Когда мы только стали верующими, мы видели, может быть, два греха в своей жизни, и мы знали, что необходимо измениться в этом.
But now I know in a much deeper way that there is nothing pure within me.
Но сейчас я намного глубже осознаю, что во мне нет ничего чистого, во мне самом.
As the Apostle Paul says in Romans 7, every time I desire to do right, I see this other problem within me.
Как писал апостол Павел, я вижу в себе, что всегда, когда у меня есть желание сделать что-то хорошее, я вижу другую силу в себе, которая не дает мне это
делать.
Сейчас я осознаю, что грех, он находится в глубине меня, и я весь пропитан как бы грехом.
The image I like to use is of an apple which you bite into and there isn't. And it's one of those apples which has a mixture of white and sort of flecks of badness all the way through it, and you can't find any bite to eat.
Как можно сравнить это с яблоком испорченным, которое полностью прогнило, то есть где бы вы его ни откусили, оно уже непригодно для еды. Так же и мы с вами.
Our growth as a Christian is growth in our sense every day about greater need in Christ.
Если мы возрастаем во Христе, это связано с тем, что мы каждый день все лучше осознаем свою потребность в Иисусе Христе.
And in the third area, we grow more and more in our sense that this is the only place we can go for truth.
И также, если говорить о третьем вопросе, то возрастая во Христе, мы каждый день все лучше понимаем, что источник истины — это только Слово Божье. Только там мы можем почерпнуть истину.
As Peter said to Jesus in John chapter 6, to whom shall we go, Lord? You have the words of eternal life.
Так же, как Петр говорил Иисусу в Иоанна 6 глава, у тебя Слово вечной жизни. Кому еще мы можем пойти?
I would just say to you that new men will not grow at all as believers unless you bow every day in each of these three areas.
И я могу вам сказать, что вы не будете возрастать в своей вере, если не будете каждый день своей жизни постоянно склоняться перед Богом в этих трех сферах.
And you will never be able to serve God's people as a leader of his church unless you're prepared to bow in this kind of way and become a person who is increasingly humble.
И вы не сможете быть служителем Бога в его церкви, если вы не готовы смиряться перед Богом в этих сферах.
So thank you for that question. It was a wonderful question.
И спасибо за такой вопрос. Это был хороший очень вопрос.
Okay, did anyone have any other questions from where we were yesterday as we start off again this morning?
Есть ли вопросы у вас сейчас по тому, о чем мы говорили вчера?
One of the things that I had said yesterday was that as we look at the way God saves people, we learn for ourselves something about how to do the task of witness, the task of apologetics.
Как я говорила уже вчера, рассматривая те истории, где Бог действовал ради спасения людей, и видя, что Господь делал, мы учимся сами благовестию.
As I look at my own story, I see many different ways in which God witnessed to me.
И даже я, когда вспоминаю историю своего обращения, я вижу, как Господь свидетельствовал мне различным образом.
Through the glory of creation.
Во-первых, показывая мне славу своего творения.
What God used to prevent me committing suicide was the beauty of this world that He has made.
То есть Господь остановил меня от самоубийства, показав мне, дав мне заметить и восхититься красотой сотворенного им мира.
And this is, of course, one of the primary testimonies to the glory of God.
Это красота нашего окружающего нас мира — это одна из основных свидетельств о Боге.
As David says in Psalm 19, the heavens declare the glory of God, and the whole earth shows forth His handiwork.
Как Давид пишет в своем псалме, в 18-м псалме, что небеса провозглашают славу Божью.
As Paul says in Romans chapter 1, that the invisible things of God, His eternal power and divine nature, are clearly to be seen in the things that are made.
И в Римлянам 1 глава пишет Павел о том, что его сила видна в том, что окружает нас, его вечная слава.
So God uses creation. This is something to which we can appeal as we talk to unbelievers.
То есть, говоря с неверующими, мы можем упоминать об этом, о красоте творения Божьего. Это тоже одно из свидетельств, и мы можем с вами его использовать.
Secondly, he uses human glory. He has made human persons in his likeness and his image.
Во-вторых, Господь создал людей всех по своему образу и подобию, поэтому это тоже можно использовать как для свидетельствования. То есть для меня это было, допустим, хорошие черты в людях, я видел в своих родителях. Хоть они были неверующие, но я видел прекрасные черты в них.
Wherever we see something glorious in the human life, it testifies to people of the truth of who God is.
И если и какие-то хорошие, прекрасные черты в людях, они всегда свидетельствуют о Боге, о том, каков наш Бог.
God has made human beings glorious, as David says in Psalm 8.
И как Давид говорит в 8-м псалме, что Господь славно сотворил нас, людей.
He asks the question, when I consider the heavens and their glory and the majesty of the sky and the moon and the stars, what is a human person? What is man, God, that you think about him?
Он говорит, что я смотрю на небеса и на всю славу небес, на звезды, красота, и потом на человека, как ты помнишь его, Господь?
And David answers the question, you have crowned him with glory and honor, you have made him just a little less than God, you have set everything under his feet.
И Давид отвечает здесь себе, что Господь создал человека, немного умолил его и пред Богом, и он дал ему распоряжаться всем своим творением. Which psalm was it?
Psalm 8.
Восьмой псалом.
Just a very beautiful psalm, extolling the glory of human persons.
Это очень красивый псалом, который говорит о том, как сотворен человек и о славе, именно связанной с человеком, с тем, какое творение человек.
We'll come back to this issue later when we look at the different forms of testimony to which we may appeal.
И мы с вами будем говорить еще на наших занятиях о том, что мы можем использовать в качестве свидетельства, и будем еще упоминать эти моменты.
And I would like you to be thinking about that.
Я хочу, чтобы вы начали размышлять об этом.
What is the witness? What forms of testimony can we appeal to as we speak to unbelievers about the truth of the gospel?
Если вы будете говорить с неверующими о Евангелии, об истине евангельской, то какие вы могли бы использовать свидетельства?
Because the Holy Spirit is working through many, many different means every day to draw people to Jesus Christ.
Ведь Святой Дух действует постоянно, чтобы приводить людей к Иисусу Христу, используя очень много различных способов.
Just think of one example that I used yesterday.
И хотя бы один пример можно вспомнить. Это то, о чем я вчера вам уже говорил.
I used the example of my father reading to us the stories of C.S. Lewis, the Narnia stories, and the books of Tolkien, The Lord of the Rings and The Hobbit.
Да, книги, которые нам читал отец в детстве, Хроники Нарнии и Властелин колец.
And you just think of, I don't know how popular the Lord of the Rings films have been here in Ukraine. I'm sure they've been very popular.
Вышли уже фильмы «Властелин колец». Наверное, они тоже на Украине популярны, да, так же, как и во всем мире. Их посмотрело очень большое количество людей. Вот из всех фильмов они относятся к тем, которые наиболее популярны.
The Lord of the Rings has sold over 50 million copies in English alone.
The book.
Yes.
Книга «Властелин колец» было распродано более 50 миллионов экземпляров этой книги в Великобритании.
Hundreds of millions of people all over the world watching this movie.
И сотни миллионов людей в мире видели этот фильм.
And if we ask the question, what is it about this movie and what is it about the stories that appeals to people? There's some very interesting answers.
И если задуматься, что так привлекает людей в этих историях, в этих фильмах, то мы сможем найти интересные ответы.
It's not simply the special effects.
Не просто спецэффекты, не только спецэффекты.
Or good acting, or a good story, even, or any of these things.
Или хорошая игра актеров, или хороший сюжет. Все это действительно сделано хорошо, но не только это привлекает людей.
People are being touched at a very deep level.
Но этот фильм привлекает, или эта книга людей, она касается глубин их сердца.
All great literature, all human literature, that is really great. Has in it elements of echoes of the truth of God's story.
В общем-то, все великие произведения литературы содержат в себе некие отголоски истины Божьей.
First of all, great literature like Tolkien's Lord of the Rings, and especially so because he was a Christian, has echoes of the glory of creation as the delight in the universe as God made it.
Та же книга «Властелин колец», она прославляет творение, прославляет Божье творение вокруг нас. И, конечно, автор ее верующий, это тоже
сыграло. It has what we might call memories of Eden.
можно так сказать, там есть как бы воспоминания об Эдеме в этих произведениях.
Which create both a sense of recognition, a sense of delight, and a sense of longing in people.
И люди как бы что-то знакомое, и это их радует. То есть вот эти описания прекрасной природы, они радуют человека.
We might say there is a kind of memory of joy, the joy of the beauty of what God has made.
Есть как бы вот это воспоминание о радости, связанное именно вот с тем, насколько прекрасным Господь сотворил мир.
There is a delight in everything which is good.
Человеку свойственно радоваться всему, что хорошо, что красиво.
Talking stories celebrate moral virtue.
Celebrate what?
Moral virtue.
И также эти книги Толкиена, они провозглашают моральную добродетель, они ее превозносят.
They celebrate the good gifts of life, of food and friendship and so on, beauty of creation, every good gift.
А также превозносят все добрые, хорошие дары, которые есть у нас, которые мы имеем, допустим, дружба или прекрасная природа вокруг или пища.
Secondly, these stories, and this is true of all great literature, whether it's written by Christians or not, all great literature has a sense of the brokenness of our present human condition, of the tragedy of our situation.
И также любое хорошее, любое великое произведение искусства, оно отражает горечь того, что человек, ну вот, связанную с грехопадением человека, с тем, что сейчас состояние человека не такое, как...
There is a sense that life is not what it ought to be.
Есть ощущение, что вот жизнь не такая, как ей нужно было бы быть.
That there is a deep alienation in human life.
Что в жизни человека есть вот какое-то глубокое отчуждение сейчас.
People recognize that life is not as it ought to be.
Люди видят, ощущают, что жизнь не такая, как хотелось бы, не такая, как ей следовало бы быть.
And you see this so powerfully in Tolkien, this sense of the terribleness of evil.
И в книгах Толкиена он очень ярко показывает этот момент. Он показывает весь ужас зла.
Tolkien shines a very clear light on what is good and what is evil in this world.
И Толкиен говорит, он показывает очень ярко разделение между добром и злом в нашем мире.
Hold on to your questions just a moment. And then thirdly, there is a longing for redemption.
И следующий элемент это жажда искупления.
There is the hope that that things will be made better, that evil will be overcome, that that God's kingdom will come into reality.